Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Вы услышите передачу из фондов радио, из радиоцикла «Самарские встречи». Ее подготовила и ведет Елена Смирнова. Сегодня ее собеседник – известный русский писатель, лауреат Патриаршей премии по литературе этого года, протоиерей Николай Агафонов.
Здравствуйте, отец Николай.
Здравствуйте, Елена Александровна.
Я очень рада видеть вас наконец-то, потому что после того, как ознакомилась с вашими книгами, мне захотелось просто воочию увидеть человека, который пишет таким легким, простым языком от души и сердца, буквально лесковским стилем и чеховским одновременно. Как это вам так удается, отец Николай?
Ну, для меня, конечно, идеал писателя-прозаика – это Александр Сергеевич Пушкин, его повести «Белкина». Без всяких выкрутасов, хорошим русским языком – это, собственно, наш светский читатель русский познакомился впервые через Александра Сергеевича, хотя до него писали, но не были так популярны. Можно сказать, он проложил дорогу. Поэтому я всем говорю, не надо ничего придумать. Пишите так, как вы бы рассказывали вашему другу, доверенному человеку. Я называю себя писателем простачком.
Простецом.
Простецом.
Ну, в православии простецы – это как раз те самые святые блаженные.
Ну, вот я потому сказал простачком, чтобы не считать себя блаженными.
Отец Николай, у вас такие задушевные рассказы, повести, такие яркие военные темы. Я знаю, что вы выпустили книгу о чеченской войне, о воинах. Вы пишете о военном духовенстве. Но, конечно, больше всего меня привлекает ваша книга под названием «Адамант земли русской» о святом нашем патриархе Ермогене.
За 2 года до празднования юбилея я обратил внимание, скоро 400-летие со дня блаженной кончины и 100-летие со дня ее прославления, а книг современных, охватывающих вот, жизнь патриарха, нет. В XIX веке создавалось много разных монографий, и других, но это все вот это разрознено и широкому читателю неизвестно.
Современному.
Да, но наконец я встретил, кстати, вашу книгу о патриархе Ермогене. По-моему, его вот как раз общество печатало.
Ермогеновское братство.
Да, Ермогеновское братство издало замечательную книгу. Вы ее составитель. Собственно, я увидел, что вот пишут о Ермогене. Я порадовался. Но мне захотелось свою книгу написать. Книга ваша помогла. Я работал много с материалами библиотеки академической Московской духовной академии. И здесь, и вообще с материалом занимался. Личность Ермогена, конечно, меня сразу покорила. Прежде всего, это тема патриотизма, которая свойственна должна быть любому православному человеку. Православный человек – это прежде всего патриот своего отечества православного. Может, некоторые могут этого не понимать, современные люди, почему так вот. Но настоящий патриот может быть только православным, не в обиду сказано другим. Почему мы ценим наше Отечество? А потому что мы с вами все родились в православии. Государство было именно создано православной церковью. Вся наша история связана с этим. И вне вот в рамках православия я и отечества не вижу. Тогда можно сказать, что мы без своего отечества. Ну, какая разница, жил бы я в Австралии или в Канаде. Но вот именно Россия, там, где вот Христос до сих пор ходит, страдает. Ну, словом, я ощущаю себя счастливым человеком, что я родился именно в православной России. И поэтому мой патриотизм, конечно, связан прежде всего с понятием православной веры. И защита этой веры. Это и есть защита своего Отечества. Защита Отечества – это и есть защита своей веры. Вот такая диалектика. Вот патриарх Ермоген в этом плане для меня является таким высоким авторитетом. Ну, скажем так, он патриот над патриотами, для которого вот эта связка православия и Отечества также была неразрывна. И он, защищая веру, защищал Отечество, защищая Отечество, защищал веру.
Ну вот, например, я слышала от одного батюшки, что он сомневается в том, что патриарх Ермоген что-то сделал. Он мне так и сказал. А что, собственно говоря, сделал ваш Ермоген?
Ну, я считаю, батюшка не виноват, потому что действительно у нас историки очень мало уделяли патриарху Ермогену, так как вскользь упоминает, и такое впечатление создается. Да, патриарх, ну вот его воззвание было, но это уже и без него вроде что сформировалось. На самом деле это не так. Вы-то это знаете, но я думаю, надо, чтобы вы знали наши слушатели радио Радонеж, что именно патриарху Ермогену, как духовному вождю, мы обязаны спасением России. Наши герои народные, которые себе поставляют Минный и Пожарский, явились орудиями этого спасения в руках патриарха, скажем, ну, исполнителями его воли святой. Он повелел, он благословил, и они откликнулись на его благословение, на его призыв, и, опираясь на его авторитет, собрали народное ополчение. Минину и Пожарскому не удалось бы собрать этого ополчения, если бы не было патриарха благословения Ермогена, начального человека земли русской. То есть начальный человек в то время, когда у нас отсутствовала царская власть, а вы знаете, Шуйский к этому времени был свежен, и вот в отсутствии царя все взоры людей русских обратились на патриарха. И даже будучи в темнице, и поляки это понимали, они почему зелились так, они видели, что он является истинным знаменем. Ведь почему его уморили в темнице? Убить они его открыто не могли, боясь еще большего возмущения. Ну вот так, потихонечку, как будто сам старичок умер. Но вот этот старичок оказался таким могучим человеком, духом. 80-летний старец сумел поднять Россию с колен, с Россию разбитую, разрозненную. Да что там, ну, достаточно посмотреть на описание тех времен. Казалось, все, Россия никогда не поднимется, она разорена, междоусобица, ничего святого нет, детей убивают, насилуют женщин, церкви закрывают. Кто это делает? Да и не только поляки, ведь наши же русские в этом участвуют, и казаки, пришедшие там с Днепра, с Дона, со всех окраин. Полное разорение отечества, всякое неуважение к своей стране, неуважение к своим гробам. И вот прозвучал могучий голос Ермогена: опомнитесь, встаньте на защиту, примиритесь ради этого. Он прозвучал настолько весомо. Но ведь, опять же, была большая подготовка. Ермоген начинает свои действия, как только он стал патриархом. В 1606 году, и с этого времени все, он только работает на спасение церкви и спасение Отечества.
Отец Ой, Николай,
вот я в этой книге и хотел показать.
Вы не только это показали. Вы настолько подробно отразили всю жизнь патриарха Ермогена чуть ли не с его рождения. Это огромная удача в вашей книге. Вы показали, кто были его духовные отцы. Вы показали, откуда корни этой святости. Потому что вот это страшное время, смуты и до смуты, когда в России были утрачены нравственные корни, корни веры у очень многих людей. Откуда у такого человека вдруг сохранилась такая вера? Вы прекрасно это показали. Вы не могли бы радиослушателям рассказать, откуда это пришло?
Это вот, собственно говоря, главный замысел моей книги. Потому что то, о чем я сейчас говорил, собственно, общество известно.
И это итог его жизни.
Да, это итог жизни. Но мы же всегда, когда видим перед собой героя, великого героя, который хотим знать, откуда, вот правильный вопрос, откуда эти истоки этого великого патриотизма, этого великого духа. Потому нам интересно все. Узнать об этом человеке, где он родился, кто его воспитал таким, как он возрос. И я перед собой поставил задачу. Трудность задачи заключал в следующем. Об одном из самых известных деятелей нашей истории, не только церковной, но и истории светской, потому что Ермоген им таким принадлежит, историческим деятелям, известно доподлинно только с его 50-летнего возраста. Все, что было до 50 лет, мрак накладывается, который освящен единственным пожаром в Казани. В 1579 году, когда выгорела вся Казань, впервые этот пожар высветил нам образ патриарха Ермогена, который был тогда еще с простым священником Гостинодворской церкви в честь святителя Николая. Он первый взял икону,
А почему именно он? Какая-то гостинодворская церковь?
Ну, я вот как раз об этом подробно пишу в книге, что он тогда уже был непростым священником. Архиепископ Иеремия, который тогда был казанским архиепископом, доверяет Ермогену участвовать в прославлении обретенной Казанской иконы Божией Матери от начала и до конца. Он несет эту икону, кстати.
Ермолай. Священник
Ермолай. Ермолай, будущий патриарх Ермоген. Ну, да. Ермолай. Почему? Значит, он тогда уже пользовался большим почтением в Казани, будучи священником. Я об этом пишу в книге. Ну, то есть, давайте вернемся к тому вопросу, как я составлял его биографию вот до этого времени. После пожара нам ясно. Вот впервые мы узнаем, что такой священник почти 50-летнего возраста. Если взять время рождения патриарха, 1530 год, это ровесник Ивану Грозному, патриарх Ермоген, то во время этого пожара вот ему уже около, в районе 50 лет. До этого ничего мы не знаем. Я решил реконструировать его жизнь на основе жизни тех людей, которые хорошо известны истории, но в окружении которых жил и формировался гений патриарха Ермогена как великого молитвника за землю русскую, как патриота. Кто же формировал дух? В какой среде он родился? И вот через образы тех людей, которые окружали патриарха Ермогена, я и реконструировал его жизнь. В какой семье он родился? Кто его были учителями? В чем он участвовал? То есть вот до обретения Казанской иконы Божией Матери в жизни патриарха Ермогена были три великих человека. Это, во-первых, Варсонофий, казанский чудотворец, епископ Тверской. Это первый казанский архиепископ Гурий и казанский архиепископ Герман, который долгое время был настоятелем Свияжского монастыря. Вот три человека, в окружении которых возрастал патриарх. Это ясно все в Ветхом Завете.
Отец Николай, вот, а мне не совсем ясно, ведь в окружении этих людей были и другие священники, но они же не стали такими, как патриарх Ермоген. Ну, что же для этого нужно?
Нет, данное от Бога. Ермоген был человеком талантливым. Мы все это видим из его литературных произведений, ведь Ермоген был плодовитым, хорошим писателем. Даже то, что дошло до нас с вами, видно, что это был человек, обладающий уникальной памятью. Таких людей-то немало было, тогда учили наизусть. Например, патриарх Ивов, его современник и почти ровесник, знал наизусть не только всю Библию, не только всю службу, а знаете, даже те молитвы, которые читаются на праздник Святой Троицы длинный, их наизусть знал. Так вот, патриарх Ермоген получил в детстве такое образование, но он знал очень хорошо святых отцов. Он цитирует их по памяти. То, что он цитирует их по памяти, это видно из текста его произведений, что это не переписанное.
То есть получается, что он, будучи простым иереем,
получил высшее образование, так вот в нашем, можно сказать.
И у него было все-таки какое-то монашеское устроение души.
Монашеское, потому что среди монахов святых великих. Отцов. И он возрастал среди таких великих монахов. А ведь казанские святители и Гурий, и Варсонофий, и Герма – это были великие, прежде всего, подвижники. Это не только святители, это монахи, это преподобные отцы, которые воспитались в монастырях. Вообще, я вам скажу, 16 век – это кладезь нашей святости. Там очень много святых. Это очень интересный век. Работая с источником, я убедился, что в 16 веке можно писать, так там много личностей. Ну вот мы берем личности, которые были вокруг патриарха Ермогена, среди которых он воспитывал, возрастал. И это видно, что начальное образование, которое получали многие традети, Россия была грамотная, в отличие, может быть, от сегодняшнего даже. Ну, было начальное образование, которое давалось отрокам, а было такое высшее образование, знаете, это уже святые отцы, это уже вот знание своей истории, а святоотеческое предание особенно. Вот это высшее образование, я считаю, и учителем его был Герман, который был из рода знаменитого боярского Полевых и был человеком высокообразованным. И когда он еще был простым монахом, он переписывал книги многие. И когда он стал настоятелем Свияжского монастыря, это недалеко от Казани, Свияжского, то у него была там прекраснейшая библиотека. Мы видим, когда, что Ермоген цитирует этих святых отцов, где он мог. Ведь книг тогда не так много было. Но вот было в Москве чудово, в монастыре библиотека, замечательная, который собирал митрополит Макарий. И там работал Ермоген.
Да, да, да.
Но он работал уже будучи научным. Все-таки получил образование он от Германа, очень ученого человека. Много духовного подчеркнул от Фарсанофи, который по жизни свят, ну и Гури, конечно. А вот первая половина книги у меня, моего очерка, это вот об этих великих людях. Собственно, вся жизнь до патриаршества Ермогена связана с просвещением Казанского края. А Казанский край в то время был очень обширный. Где сейчас я живу, город Самара, ведь тоже создан в годы митрополитства Ермогена Казанской кафедры, то есть основа духовной жизни здесь началась с патриарха Ермогена. Даже Самара, Царицын, нынешний Волгоград, город Саратов и Астрахань. Все это было под митрополитом Казанским.
Огромнейшая епархия.
Огромнейшая. И все на восток.
Огромнейшая.
Это было потом, поэтому, конечно, ему надо было благословлять, готовить кадры. Ведь не зря первая типография после Москвы именно была в Казанской епархии, Свияжской. Это в то время, когда самые первые книги печатали. То есть, после завоевания Казани печатное дело развивается потому, что нужно было сразу просвещать огромный край народности здесь. Марийцы, мордва, чуваши, многие народы с Поволжья, все вот стали получать вот эту грамотность благодаря тому, что здесь вот просвещение шло, и книжное. И к этому Ермоген имеет очень большое касательство.
А как он стал монахом? Мы говорили, что он был иереем.
Да, иерей, значит, он относился к разряду белого духовенства. Белое духовенство – это женат духовенство, черное – это монашество. То, что он был женатым, это ясно, что он был настоятелем вот этой церкви, Гостинодворской, Никольской церкви, монах там не мог быть. Монах в XVI веке не было монахов, которые бы возглавляли приходы. Монах был, должен быть только в монастыре. И поэтому пришло такое время, примерно по годам, можно сказать, ему где-то лет 56 ему исполнилось, патриарха, ну вот 57, когда он принимает монашество. И здесь может быть только две. Или он овдовел, то есть супруга умерла, потому что обязательно должен был женат, раз он был священник. Или обоюдно они решили посвятить полностью жизнь Богу. И жена постриглась, и он постригся. Два варианта. Я склоняюсь к тому, что все-таки был обоюдный постриг. Потому что вот и патриарх Ермоген редактирует. Одна, кстати, из первых литературных работ, это редакция уже известного жития святых и праведных Петра и Февронии, которая до патриарха Ермогена, это житие уже было написано по заданию митрополита Макария. И вот патриарх Ермоген вновь берется писать. Значит, эта тема была ему близка.
Эта тема была близка очень многим писателям того времени, потому что сохранилось очень много редакций Петра и Феврония. Но почему именно Ермоген, как вы думаете, человек, настроенный на такой вот патриотизм, человек такого боевого как бы духа, конечно, просвещеннейший, почему ему близка была эта тема, как вы полагаете?
Ну, моя такая вещь, что все-таки, понимаете, великий человек, он во всем велик. Талантливый человек во всем талантливый. И поэтому я убежден, что он был и мужем прекрасным, и он любил свою жену. И они жили в христианском благочестии, чистоте, то есть святость жизни вот семейной. Может быть, были дети, потому что синодики есть младенцы. Но в то время дети умирали часто. А взрослых детей мы не знаем. Значит, если и были дети, умерли младенчество. Это воспринимали, значит, как Бог дал, Бог взял. Пришло такое время, когда вот они обоюдно, имея любовь друг к другу, имея любовь к Богу, вот решили закончить свою жизнь служением. Все-таки для 16 века 56-57 лет очень преклонный возраст. И я склоняюсь к той версии, что вот они обоюдно, как Петр Феврония, монашество приняли, так и они монашество приняли. Хотя и не отвергается другая, могла супруга умереть, а он пойти в монашество. Неважно как-то, важно то, что священник Ермолай стал монахом Ермогеном. И потом он недолго был простым монахом, потому что это он все-таки священный сан остается. Он вскоре становится игуменом, затем архимандритом, ведущим монастыря в Казани Преображенского, где когда-то Варсонофий. Исполнилось пророчество святителя Варсонофия, который предсказывал ему, что он когда-то будет здесь, вот на этом месте его стоять, то есть быть игуменом. И он сам об этом Ермоген пишет в своей книге.
Смотрите, как он уже выделялся среди других людей, если его сразу поставили игуменом.
Но да, вы знаете, я здесь другая личность великая. Это архиепископ Тихон Казанский, о котором сказано, что о нем ничего не известно. Но меня это не удовлетворило. Думаю, хорошо, неизвестно о его правлении в Казани. Мы знаем только, что при нем возрос Ермоген и стал после него митрополитом, первым митрополитом. Да, это были архиепископы. Я стал разыскивать, и оказалось, что Тихон был игуменом Псково-Печерской обители, и там организовал оборону, то есть вообще он организовал борьбу с польско-литовскими захватчиками, когда вот в конце Ливонских войн шел, значит, Баторий, король на Псков, вначале в Пскове организовал на эту оборону.
Это известнейший
игумен. Да. Потом Тихон там участвовал. Я понимаю, что там были прекрасные воеводы. Там, кстати, прекрасные воеводы. О них тоже книги написаны. Но это не моя тема уже. Гражданка. Но он духовно. Вот эти крестные ходы, вот это вдохновение. То, что он иконы призвал. Да,
да.
Монахи вот эти, на конях они несутся. Вот город уже, можно сказать, почти взят. Стены пробиты. Все рухнуло. Вот этот огромный пролом. Вся эта разношерстная толпа этих западных захватчиков устремляется. Все, Псков упадет. А если бы Псков пал, нам бы очень трудно было. Этот Псков оказался тем орешком недоступным, который позволил нам заключить более-менее мир для нас. Все-таки не такой позорный, выгодный, и оставить многие земли. Так вот, в разгар как раз того, что вот в пролом они, победа ихняя, и вдруг появляются три монаха в полном боевом вооружении, в кольчугах, только вот наметки монашеские, ну, монашеские, они с иконами. И они врывают через поляков, и люди видят чудотворные иконы, Успенскую икону Божьей Матери Успенского, Псково-Печерского. И люди так вдохновились, такая была радость, я его еще монах призвал, и они буквально вышвырнули захватчик с этого. Да мало того, женщины услышали, вот этот интерес, псковские женщины, услышав о том, что сама Божья Матерь пришла, и там вот пролом все, они подхватились, кто эти взял мечи от мужа, кто палки, кто чего. И тут женщины понеслись к этому пролому, псковитянки. И с такой яростью летопись описывается, что эти дрогнули поляки, они поляков побили, женщины псковские. Ну, кто из них старый, те раны перевязывали, воды подносили, а другие били, третьи их не пушки на веревках затаскивали. Так было интересно. Все это вдохновил Тихон.
Тихон потом вдохновил Ермогена, наверное, рассказами своими.
Да, конечно.
Об этом.
Это, значит, Тихон вернулся к себе в монастырь, когда вот он отстоял Псков, и узнал, что гонит, стал эти обозы монахов посылать, монахов, стрельцов вооруженных монастыря, чтобы они отбивали обозы поляков, которые двигались мимо Печерского монастыря к себе и уводили русских людей в плен. Жалкая участь была наших пленников. Их же потом продали бы на этих восточных базарах. Поляки бы эти, они лишились веры. И вот он монахов благословил, они нападали на эти обозы, разбивали поляков, а пленных освобождали. И Баторий так разозлился, что послал туда два раза. Он послал войска, штурм, лучшие отборные части, не могли взять Псковский монастырь, потому что организовал его вот Тихон. А потом Тихон уже был назначен архиепископом Казанским. Вот этот герой в Казань прибыл, который спас от России. А рядом Ермоген. И они духом-то одинаковые люди. Они сразу сошлись. Ведь он до этого не знал его. А разобрался Тихон. Кто патриот? Естественно, все это знал. Это борьба была против католического Запада. Естественно, все это знал хорошо. И он увидел в этом священнике Ермолае будущего своего преемника. Потому что он его быстро сделал вторым лицом после себя. Потому что архимандрит главного монастыря в Казани, это, конечно, второе лицо, после архиепископа. И тут подошло время выбора патриарха, то есть установления патриаршества. Да, кстати, вот Казань горела в 76-м году, а выбор патриарха в 89-м. Вот 89-й год, 1569 год, это избрание патриарха Иова, и, конечно, на этом соборе должны были обязательно быть все архиереи и видные настоятели монастырей. Они тоже были участниками собора. Поэтому уже наш будущий патриарх, уже тогда он Ермоген, архимандрит Ермоген, едет как участник собора. Выбирает, а оттуда уже возвращается митрополитом. Вот это тоже все удивляются. Как так? Какой-то неизвестный священник, допустим, Казанский, вдруг стал патриархом. Опять я стал этим вопросом задаваться и увидел просто простую вещь, что оказывается, тот, о ком мы говорили, Герман Свияжский, потом святитель Казанский, который был учителем Ермогена, он оказался учителем и патриарха Иова, когда тот в Старицком монастыре юноша воспитывался. И он был учителем, года совпадают. И его, он сказано в житии, что его старец Герман его постригал. Но он его научил, учил. А отец уже хотел ведь женить его, у него уже и невесту ему подобрал. А юноша не хотел жениться. Тогда его Иоанн звали, первый патриарх его. И вот это Ваня. Ваня уже убегает накануне свадьбы. Он отпрашивается отца помолиться своим духом. Приходит, падает на колени перед Германом. Говорит, я не мое, это я не хочу жениться. Меня отец заставляет, но я хочу быть монахом. И Герман увидел, понимаете, я по-другому не могу это себе представить. Ну как так? Родители благословили, ведь это было строго. Отец сказал жениться, куда они? Вот ты женишься. В чем-то это было правильно для того времени, родителям нужно было слушать. А тот, вопреки воле родителей, вдруг постригает. Значит, Герман увидел будущего великого святителя, а ныне святого патриарха Ива для нас, тоже борца западной вот этой интервенции, первого борца против Лжедмитрия I, увидел, но он был его учителем. И тут прибывает архимандрит с Казань, и тоже, оказывается, ученик одного Германа. У них один учитель. Потому когда, я думаю, Тихон представил его как своего кандидата вместо себя, а почему я считаю, что он не умер, а не было известия о смерти, а они вместе на этом. Он просто тихо ушел на покой, попросился уже по старости лет. Все, может, вернул свой Псково-Печерский монастырь, может, где-то московский. Неважно. Он говорит, вот вместо меня хороший будет святитель. Кто такой? Чего? Поговорили. И когда Иов увидел сродника своего духовного, брата своего по своему учителю, ну, в разное время, но они учились, у него и не было сомнений, что он должен стать митрополитом. А учтите, что казанский митрополит в то время был второй человек в государстве, в церковной иерархии после архиепископа Новгородского. То есть, это третий человек после патриарха. Эта кафедра была сразу возвышена. Поэтому, естественно, эта кафедра считалась очень важной. И очень важно было тогда правительству и духовным властям, чтобы там был человек такой, который может сдержать вот этот натиск и язычества, и магометанства, и всего, что тогда давило на христианцев. Туда нужна была личность. И такой личностью оказался Ермоген. Мы это видим из его деятельности, когда он приехал туда митрополитом. Он такую бурную деятельность развернул. Он увидел, что многое все-таки было и запущено после святителей Гурия, Варсонофия и Германа. И он пишет царю, пишет патриарху. Он восстанавливает память воинов, погибших при взятии Казани в 1552 году. Он разыскивает в библиотеках святых мучеников, которые, значит, за веру христианскую новую открывают, святцы. Он открывает школы. Он там много-много все добивается.
Открывает мощи Гурия Варсонофия.
О, это его заслуга. Открывает. Мало того, что он добивает, чтобы вернуть из Москвы мощи Германа в Свияжск.
А и ведь это очень трудно было. У него была непонятная смерть.
Вот это все понятно. Но вот смотрите, он пишет сам в житии Гурия и Варсонофия, жития Гурия Варсонофия, не
подробное,
Германа. А он пишет, что ученики просили у царя Федора, уже сына Ивана Грозного, взять вот эти мощи. Ученики, а кто ученики? А не было уже учеников, кроме Ермогена.
Да.
Все?
Да.
Вот был ученик Иеремии, ведь Иеремия его хранил. Вот тот, кто повелел Ермогену, когда он был священником, взять икону, это был Иеремия, это был ученик непосредственно Германа, который в Москве его хоронил после смерти, с другим свияжским.
А чем интересен Герман? Чем знаменит?
Это интересно тем, что о нем мало известно, о его кончине. Он мученик за веру, и при том мученик за веру именно вот во времена митрополита Филиппа. Потому что когда он, значит, был вызван в Москву, а тогда митрополит Афанасий Московский, который наследовал покойную великому святителю Макарию. Афанасий когда-то был духовником Ивана Грозного, будучи еще священником. И потом ему предложили этот пост. Но началась опричнина. И Афанасий, я думаю, что да и многие историки, он переживал, что не может ходатайствовать перед царем за казнимых. В печаловаться об их участи. И потому некоторые говорят, вот он по болезни ушел за штат. Он попросился уйти за штат. И Иван Грозного отпускает. Но извините, после болезни он 9 лет еще жил за штат. Значит, не так уж он еще и был плох. Он просто уже не мог на этом посту быть. Его архипастская совесть не позволяла оставаться. И вот тогда призывает Германа Казанского, чтобы его поставить во главе Русской Православной Церкви. Соглашается только после того, когда он выговорил царю, что он будет печаловаться о казнимых. И когда узнают опричники, то есть они против выступают. И тогда царь говорит в раздражении ему, ты, мол, еще не стал митрополитом, мне тут значит указывать. И его с митрополитча двора прогоняет, и поселяется он в подворик. Это Никола Мокрый, недалеко от Кремля. И он там живет. Потом митрополита Филиппа выбирает. А когда митрополита Филиппа уже судят, то он участвует, как, хоть как заштатный архиепископ, но участвует в этом соборе. И он единственный из всех вступает против осуждения в защиту митрополита Филиппа. Это было 4-го, значит, числа, а 6-го, через 2 дня, он умирает, погибает. Считал, что вот он умер от моровой язвы, то есть от чумы, которая в это же время была в Москве. Была официальная версия. А неофициальная, правдивая версия, которую потом подтвердил вскрытие мощей, он был зарублен топором.
Причем страшным образом зарублен.
Да, там рубанули его спереди.
Блин, по горлу,
да,
а потом сзади.
Это осталось, в его, когда мощи вскрыли, это акт есть. Я, конечно, пишу в этом книге, я уверен, что это не по прямому приказу царя. Как бы Иван Грозный там не лютовал, но он устраивал судебный процесс. То есть все это облекалось в законную форму судилище, то есть суд. Я думаю, все-таки это постарались опричники, которые как бы в угоду. Вот он выступил на соборе. Конечно, он очень смутился своим выступлением, когда он за митрополита Филиппа. И, конечно, в то время Ермоген не мог об этом написать. Это было бы, понимаете, даже если это не по прямому приказу царя, но в его время это все равно бросает тень на царский престол. А митрополит Ермоген очень чтил царскую власть как помазанника Божия. И поэтому он не мог это позволить себе. И он потому не пишет житие. Он пишет житие Гурия, пишет житие в Арсенофе, но не пишет житие Германа. А о нем немножко только он в этих житиях указывает, но полное житие. Тогда это было нельзя. Но как только он смог, когда стал митрополитом, он хлопочет, чтобы своего учителя перевести, торжественно переводит его в Свияжский, мощи его кладут в монастыре, который основал. Вот такая интересная история.
Только тут а можно что же ученика. Ермоген писал о его смерти? Ведь он что-то написал.
Он писал, что он умер, и указывает правильный год, кстати. 66-й, по-моему, это, да. Или 68-й, я сейчас могу спутаться, у меня голова-то не компьютер. Но он указывает правильный год и пишет, что он умер в то время, как в Москве была язва. Он не пишет, что он от язвы умер. А он указывает просто время, когда-то язва была.
В то время.
В то время.
Когда была язва.
А это уже такое, все сросла, а это вот это время.
Тогда это какие было... примеры были перед Ермогеном?
Да, это были вот величайшие примеры. И мученичество за веру.
Ему было... И святительские, и мученические, и преподобнические.
И защитники веры в Тихоне. Видите, сколько учителей? То есть мы уже набираем с вами уже много учителей.
Учителей и как типов святости, которые впитал в себя сам Ермоген.
А как они с Иовом хорошо, Иов все его поддерживал инициативы, когда он писал ему из Казани, Иов тоже отвлекался. А потом посмотрите, когда Иова, это вот обновление, что Иова, значит, низложили с престола без закона, без собора, старца во время службы, волочат по храму. Как, не знаю, этого последнего, сдирая с него одежду, он только просит, дайте по ноги, он положил, молитву произносит, так они молитву это не потерпели, он молится-то, чтобы Божья Мать сохранила от этих супостатов, от разорения Отечества, они его хватают грубо в телег, как простой монах, отправляют в монастырь, говорят, строже держать, но игумен не стал строже его держать, а вот... Интересно, да, и потом же, когда стал патриархом Ермоген, первое его требование к царю, одно из первых требований, это покаяние московского народа за убийство царской семьи Годуновых. Потому что Годунов умер при загадочных обстоятельствах, я думаю, что его все-таки отравили, там все похоже. Но его сын, законный царевич, Федор, который зверски убивает предателя в угоду Лжедмитрию, это было преступление. Он был законным уже царем. Его не называют, но он уже был царь. Царь умер, значит, новый царь. Появляется его и убивает его мать зверски. Вот. И в этом убийстве народ должен был покаяться. Для Ермогена убийство помазанника, поднятие на царь, для него это преступление очень страшное. И он считает, что народ терпит за это. Поэтому требует, чтобы позвали Иова, собирает собор, Иову зовут и пишет к Иову сам Ермоген, просит его прибыть. Он Иов уже слепой, к этому времени ослепший, старец, и он откликается на просьбу Ермогена. Он понимает, он мог сказать нет, обидел, он мог бы остаться, не поехать. Но он понимает, надо поддержать Ермогена. Он видит, что Русь уже терзаема, Россия, этими супостатами, католическими интервентами. Он едет в Москву, собирает собор, на котором значит, дает постановление покаяния. Во-первых, собрали в успех с собой, народ кается. А собор, который один день, один вопрос вот был о покаянии вот этих убиенных. И до этого еще Ермоген все-таки выхлопотал, чтобы захоронили в Троице Сергия Лавры, семью Годунов. Да, они были захоронены в другом месте. Я сейчас забыл, в каком монастыре. Но все это заслуги Ермогена. То есть, первым он восстанавливает справедливость.
Как и потом с царем Шуйским, которого вроде бы все он не любили, но он его защищал.
Ермоген,
как законного царя, как законного царя,
да, он Шуйского, это видно, с ним спорил часто. Это из литературы видно, я в книге это показываю. Негодовал на Шуйского, но закон царя. Он понимал, что когда рушится законная власть, еще хуже бывает. Даже если эта власть, может быть, недостойна в чем, но эта власть дана от Бога. По нашим грехам, помазанник Божий. Для него очень важно было совершение таинства. Ермоген к этому относился свято. И он до последнего защищал Шуйского, с которым пришлось ему очень нелегко. Он постоянно с ним хотел переломить ситуацию и во многом переламливал ее. Как он вдохновлял, когда уже Болотник, почему Болотник в Москву не взял? Благодаря Ермогену. Он тоже собирает московских людей, служит торжественный молебен, освещает воду на мощах благоверного царевича Дмитрия, потом это покров освященный выносит, благословляет все воинство, воинство выходит, разбивает Болотникова. Это кто? Царь Ермоген. Ермоген. Это спасили Отечество постоянно. Вот с 1606 года по 1612 год все 6 лет он спасает Отечество. Все 6 лет он работает на это.
То есть мы не можем сказать, что это было только в междуцарствии, когда не было царя. Это было и при царях.
Он все, что мог делать. И именно больше всех он делал. Я об этом вот постарался в книге своей показать. Просто, кроме того, он занимал церковь, во-первых. Он сразу книгопечатный. Он требует у царя построить, печатный двор. Это было сделано. Он открывает новые храмы, а он знал, что книг не хватает. Вот он книги выпускает. Он занимается церковным благолепием. Во-первых, он выступает против многогласия, которое в церкви было раньше. Знаете, как священник одно читает, чтец другое, это третье там.
Там отпевание, здесь молебен.
Да, нет, это сейчас такое. А тогда было как? Идет служба, там, тут читают канон, тут уже кафизм еще не дочитали, читает. А священник в это время правила к литургии в алтаре. Все в одно и то же время несколько служит. Он против этого боролся. Это, конечно,
да, у него целое такое
боролся. Там писал, письмо. Что некоторые там во время службы чуть там не занимаются делами, что-то обсуждают. Он был строгий ревнитель благочестия.
Уставщик.
Да, и он об этом писал. И отвечал на вопросы, выступал. То есть он не только он великий церковный деятель, просветитель. С какой стороны посмотрите? Замечательный писатель. Миссионер. Защитник земли русской. И смотрите, каким он послал воззвание, что ведь народ тогда поднимал, и все епископы, он обязывал, его послания должны были множить и рассылать по священникам. То есть по всей России это были окружные послания.
И которые поляки перехватывали.
Потом в Казани перехватывали, и они написали, что они видели. Некоторые у нас есть историки, это не было маленьких посланий там.
Но это... Сами поляки свидетельствуют.
Сами поляки свидетельствуют, да уж им-то можно поверить, они враги. Не будут же не хвалить Ермогена.
Да, а потом из города в город переслали послания, и там цитировали Ермогена.
Конечно.
И писали, Ермоген благословил. Ермоген
сказал,
патриарх
благословил. Ну, понимаете, они требуют, прямо им оставили подлик. Подликов мало чего осталось. У нас и подлик Евангелия нет.
Такое время, смутное время.
А, нет, ну, да там слог Ермогена. Там его, призыв его воли. Конечно, вот последнего послания, вот, когда Марина Мнишко-то родила, как он назвал, ублюдком. Ведь это очень смутило. Думают, вот это ничего, это очень смутило народ. А вдруг появился законный наследник. И новгородцы, нижегородцы посылают спросить в тюрьму. Уже патриарх сидит в темнице. И к нему двое смелых людей, один свияжец, пробирается в темницу, как же подкупили стражу. Или еще, ну, рискуя жизнью. И он в спешности, вот это краткое послание, последнее вот послание он пишет к новгородцам, его зачитывает протопоп Нижегородского собора, и после уже, вдохновленный вот этим посланием, выходит на паперть, он не мог сам вон говорить, Минин, и народу обращает ему, все продадим, все сделаем. Именно послание патриарха Ермогена. Оно послужило точком, сигналом. И на него опиралось, как на законное благословение, значит, бить, выбивать и осваивать Москву, вся Россия. Потому что он говорит, чтобы это послание не просто к нижегородцам, он говорит, по всем городам рассылайте. И они рассылают. В Казань, говорит, пошлите, они в Казань посылают.
К Ефрему.
А Ефрем, его ученик, воспитанник, тот, с которого вот у нас, ну, собственно, начинается благословение дома Романовых. Ведь Ефрем тогда помазывает первого царя. Видите, как ученик и воспитанник Ермогена.
Как эти святители все связаны между собой. Все святые связаны между собой.
Я вам скажу, знаете, что заметил?
И духом, и делами.
Когда я писал про Ермогена, то вот стал смотреть на тех, кто вокруг меня живет, и увидел, что они все друг друга знали, что они встречались в Москве, что это были люди близкие.
Вдохновлялись, учились,
это не были люди в разных городах живущие. Они встречались в Москве на соборах. Они, то есть это очень большие родственные связи, много всего. Все это увидел я. Тогда Русь была, вот знаете, как единым домом таким.
Но все-таки было очень много предателей. И даже когда послали 1246...
Ну, были предатели сознательные, а были люди просто соблазненные, запутавшиеся. И к ним и Ермоген обращается, чтобы они покаялись. То есть он потом уже, когда видит, что нет покаяния, он тогда предавал только проклятие анафеме, как крайняя мера.
Но предавал.
Предавал, да, да, да. Он говорил, что будете, значит, прокляты в этом всем веце и в будущем. Но это в крайнем случае. Он ждал покаяния. И каялись он принимал. Кающихся он принимал, и ходатся за них, и все.
Ну, так же, как
он
и
воспитывал, понимаете, он был воспитателем, он понимал, что нельзя все надо. Понимаете, бунт, он заразен очень, потому что вдруг открываются такие хляби вот это адовые. Ну, как у нас было по 17-го года. Ну, откуда здесь было? Словно взбесились все.
Да.
Как говорит, бунт, этот русский бунт бессмысленный, беспощадный. Ермоген понимал, что многие потом опомнятся, будут каяться. Он обращается как к своим детям. Вот его послание – это дети, неразумные дети. У вас ребенок что-то делает не так, вы на него можете сердиться, наказывать, но вы все равно его любите. Вот Ермоген, видно, он любит свой народ русский.
Настоящий печальник.
Да, и он печаль, он расстраивается, он пишет, ну что же вы делаете, что же вы творите? Вернитесь, покайтесь, все вам... А тех, кто уже упорствует, то есть он чтобы для устрашения других, чтобы не погибли, он тогда уже проклинал. То есть это был великий педагог. В нем можно
очень много. И дипломат.
Дипломат был, да. Он все-таки, смотрите, он как и с поляками.
Да.
Умел послание. То есть он не то, что он в лоб прямо пьет. Он, если видит, что зло неизбежно, он хотя бы хотел минимизировать его, каким-то образом не дать ему много сотворить. Хорошо, Владислава, все требуют этого польского королевича, но согласен. Но при условии, если он отвергся от католичества, по-новому крестить его в православную веру, перекрещит.
И чтобы женился он на православной.
Только там. И никакого России, отношения с поляками не имел. Как станет только там.
И чтобы все главные места у нас в России занимали русские, не поляки.
Естественно, он такие условия не могли пойти. Ну, тоже Ермоген понимал. Мы как бы не отказываем. Ну, он вначале говорил, из русского надо набирать. Кстати, он первый указал на Романова. Тогда ему было 14, за 2 года до избрания Романова. Его 16 лет. А было, когда 14 лет, он сказал, ну, давайте вот Романова. Он сам, Ермоген, показал на него тогда, когда они...
Он это предлагал и Филарету, когда его отправлял вместе с посольством к Сигизмунду.
Да.
Он сказал, что если ты выстоишь, твой сын будет у нас царь.
Он выстоял.
И он выстоял. Он 9 лет провел там в плену вместе с Голицыным.
Некоторые историки начинают на Филарету отлагать. Вот, там чуть не питать. Филарет же был как пленник там.
Как пленник, хоть. Причем над ним издевались,
да.
Уже в России начинают.
В России, да, его да. В собор его.
Босиком вели его там.
Его вывели там, да. Нахлобучили на него. Когда в собор ворвались, когда там вот сражены, я все это описываю. Там, потому что там героически проявились все священники, защищая своего митрополита. Да, история, но какие люди великого духа были. И о них надо писать книги, популяризировать. Что мне подтолкнуло написать книгу? Может, кто-то напишет лучше. Популяризировать, пускай другие пишут о Ермогене. Чем больше будет книг о Ермогене, тем лучше. Пускай знает о им, пусть молится. Мало того, я хочу сказать, обратиться к тем радиослушателям, молитесь святителю Ермогену, священномученику, о спасении России. Он спас ее тогда, значит, и сейчас. В наше непростое это время, когда нам тоже пытаются внушить, очень похоже, понимаете, вот на то смутное время наше, пусть мы не видим, и крови тоже много. Но очень похож. Поэтому сейчас неплохо тут... бы такого вождя, я думаю, это призвал.
Конечно, смотрите, и католичество, и мусульманство, и все со всех сторон теснит нас, людей, которые, в общем-то, еще не совсем твердо в вере. Конечно, нам не хватает таких молитвенников и вождей, таких святых. Слава Богу, сейчас поставили Ермогену памятник, как собирались, потихонечку строят храмы, пределы
памятник
открывают.
Это хорошо.
Но все-таки, когда слышишь, что это какой-то второстепенный или третьестепенный святой от лиц, в общем-то, гражданских, хорошо образованных, это более чем странно.
Для нашей русской истории, для истории нашей церкви, это первостепенный святой. Он в ряду великих святителей, такие как Алексей Московский, чудотворец, как патриарх Тихон, святитель, уже как новомученики России, конечно, в ряду самым высоком. Вот это бесспорно. И все-таки его память должна у нас подкрасна. Если у нас пишут великих, не черных, а в календаре должно быть красным, жирно выделено. Но я думаю, до этого дойдет. Потому что куда нам деваться-то? Его именем будем спасаться в самые трудности, я думаю, не меньше, чем тогда еще нас когда-то постигнут. Мы же ведь не каемся. Открыли храм, открыли монастыри. Но пока не видно вот такого всенародного. Вот. Какие-то сомнения, слабость, желание пожить получше, да, отдохнуть получше.
Да, когда Ермоген призывал к покаянию, то он устраивал посты
да,
многодневные.
Конечно,
причем
да.
Постились не только взрослые, но также младенцы и даже домашние животные, скот.
Это же ничем не изгоняется, как говорил Христос, только молитвой и постом.
Да.
Ермоген-то хорошо знал Евангелие наизусть. А вот молитвой. А кто шли на нас? Да бесы в обличии людей. Они что хотели? Храмы наши разорять, православную веру уничтожать.
Между прочим, недаром во время прославления очень много бесноватых исцелялось около его мощей.
Да?
Да.
Вот у него сила есть. И сейчас к нему надо обращаться за тем, чтобы он исцелял нас от духовных, прежде всего, болезней, чтобы давал нам силы побеждать внутреннее свое стремление к разрушению. В каждом человеке живет все-таки внутреннее к разрушению. Мы больные, так скажем, духовно. Мы еще не все в себя вот это выдавили. Годы атеистические тоже сказались. И сейчас опять непонятно, что. Я думаю, вот чем дальше будет, тем популярность, если так выражаясь языком Ермогена, будет расти его всеобщее почитание. Дерзаю предположить, что вот когда он достигнет великого всероссийского почитания, тогда Россия возродится.
А почитание он может достичь только если мы в душе будем бы стремиться к такому идеалу, каким был сам Ермоген.
Просвещать нужно рассказывать о Ермогене. Это ваша книга, моя, кто-то еще напишет, какие-то фильмы создадут. Обязательно фильм хороший создать, документальный, рассказывая на патриарха, по центральному телевидению. Чтобы знали, люди не знают. И тот батюшка, который говорит второстепенно, вот так вот воспитали, он почитал наших историков, Соловьева мог прочитать, Карамзина, кого другие, там мало.
Батюшка говорил, что никакой разницы нет между католичеством и православием.
О, Господи, да что, как разница? Тогда нам нужно отвергнуть Александра Невского. Чего это он так вдруг с татарами примирялся, с католиками? Рыцари-то шли, ведь перекрещивают Русь. Не просто так. Да, они же покрестили прибалтийские народы.
Да.
Сюда шли с тем же мечом, огнем, мечом. Так что тут многие-то вопросы. Если мы только признаем это, значит, многие вопросы истории нам надо пересматривать. Все мы плохие с вами, неправильные, вообще нужно раскаяться. Но это на самом деле заблуждение. Сама католическая церковь пребывает в великом заблуждении. Болезни сейчас выходят наружу. Посмотрите сейчас, что вот у них все-таки болезнь происходит. Конечно, когда-то средневековая Европа была крепкая верия. А сейчас что? Христианцы без Христа, протестантские страны. Протестанты – это прямые наследники католиков, что там говорить. Они, их только можно пожалеть. Пусть те, кто это говорят рано, пусть поедут в Западную Европу, придут в костел, посмотрят пустые костелы.
То есть надо прежде всего все-таки укреплять веру в Бога, ощущение Бога и встречу с Богом с каждым человеком.
Я не против этих, которые пусть они молятся и пусть у себя там вот эта западная культура. Мне симпатичен старый католик, который поддерживает традиции. Но пусть не покаятся. Они как покаялись в социальных ошибках, а в догматических не покаялись. Вот они филиок и потихонечку так в рай убирают. Ну а что это? Вот много другое. То есть здесь нужно различать. Культура нам, конечно, чужая, западная. Мы можем ей восхищаться, там, слушать Бах. Это все хорошо, прекрасно, так же, как они наши. Нам родная наша русско-византийская культура, наше восточное православие. Но это, так сказать, внешний антураж. Вот если внешний антураж, да, есть великая западная культура, есть великая восточная. Это культура. Но есть еще вещи, не вещи, но, как сказать, есть еще критерии такие духовные, которые нам очень важны, наши православные догматы. И если бы католики с ними примирились, ради Бога, молитесь по-своему. Мы по-своему. И мы тогда бы были. Пока они не отказались от этих еретических установок, никакой не можем говорить, что что-то одинаково.
Они нас считают еретиками.
Ну да.
И говорят об этом постоянно.
Для них вообще мы дикари. Еретиками. Нас они считают наравне с папуасами и прочими племенами. Схизматики, они так и называют, в средние века, вот, и тогда эти вот, при Ермогене патриархе также это проклятые схизматики мы для них были, и отступники, нас надо просвещать, ну и как бы эксплуатировать нас надо больше, да поубивать всех нам.
Ну конечно. Отец Николай, вот у вас как-то органично, по-моему, тема святителя Ермогена перешла в тему как бы доблести русского духовенства в периоды военные. Периоды истории.
Ну, эта книга «Подвиги», да. Ратные подвиги православного духовенства, которая должна выйти вот, ну, в ближайшее время, может, через месяц, через два. Она уже готова. Но, собственно, я в ней не как писатель, а как составитель. Ну, конечно, приходилось мне изыскания какие-то делать. Но в основном все это известные факты. Награжденные священники орденами Георгия Победоносца. Священники, которые кровью своей доказали свою и веру, и преданность Родине. Их тоже нужно популяризировать и писать. Какие были подвижники великие. Вот об этом у меня эта книга.
Священники и монахи, да?
Священники и монахи. С Пересвета и Слябе и заканчивая священником, погибшим уже вот в Чеченскую войну. И Великое Отечество нас захватит. Ну, конечно, японская, Первая мировая, турецкая. Все. Очень яркие, интересные личности. Вот небольшие у меня эссе, рассказы, книга. Должна выйти. В то время, когда вот у нас такие нападки на церковь, да бачи такие сики, на Мерседески ездят. Этот вот миф создают. Кому уж не знать духовенство, как мне, когда 36 лет служу у престола Божия. Я вам скажу, у нас священников таких нет, которые на Мерседеске. Обычно очень машина. Без батюшки, без машин-то нельзя. Такие машины, как простые люди, бедные. Может, там и епископы какие-то подороже. Ну, может быть, 2-3 каких там священника имеет, ну, значительную должность занимает. А основное духовенство живет очень средненько, живет скромно.
Мягко выражает.
Скромно, мягко выражает. Иногда, я вам скажу, у меня священник знакомый, им детей в школу трудно собрать, купить обувь там. Там много, а детей у священников много. То есть это миф создает, вот батюшки-то обогащаются. Богатство церкви – это не богатство священников. Это именно богатство церкви. Епископ даже, который, когда умрет, а все епископы, патриархи, все смерть умирает, все это остается в церкви. Иконы, золотые ризы. Это принадлежит народу, это ничье, это Божие. Я же в ризе не хожу, я хожу в простой рубашке, какие-то штанишки, вот дома. А в церкви я должен представлен в облачении. Но это церковность, это не наш. Вот они там одеваются. Священники – это герои нашего времени. Вот есть герои нашего времени. Потому что они в самых условиях таких, в деревнях, где и никого-то уж не осталось жить, храм этот поддерживает, разводит огороды, чтобы прописаться, какую-то скотинку держит. И это вот многомиллионная армия священников, которые просто думают, как бы на кусок хлеба семье заработать. То есть ищут еще какую-то работу побочную. Я узнаю один батюшка, например, вот крыши крыл. Я даже в рассказе мне в одном отразилось. Ходил по деревне, ну, надо как-то, церковь бедная. Другой священник у нас, Самарский, вот он умеет аппараты кассы ремонтировать. И он по магазинам, когда в свободное время ходит, вам не надо отремонтировать, ну, сколько дадут, там, кто там, 500 рублей, кто сколько. Он визиточку все оставляет. И вот мне, говорит, и другой батюшка, он говорит, за счет этой крыши, говорит, в церкви сделал.
В церкви, не дома, а в церкви.
В церкви. Так что вот духовенство наше скромное, умное, талантливое. Ведь многие священники – это бывшие врачи, военные. Откуда? Ведь из мира пришли. Светлые люди. Вот я смотрю на них, молодых священников, батюшек. Да завтра придет беда, я вам скажу, священники будут на передовых позициях, как это было в Великую Отечественную войну. А я пишу об этом, о Великой Отечественной войне, о священниках-партизанах, связных разведчиках, написан героях, которые душу свою за своих ближних полагали. И так же будет. Я говорю, вот если будет в России, не дай бог, конечно, ну, все может быть, да, опять священники будут на перерыв, опять они будут жизнь отдавать. А тех, которые, может, есть их единицы, но они просто более выпукло. За кем корреспондент? Ведь не хочет написать о священнике скромном. А что о нем писать? Вот он, батюшка, молится, помогает ближним своим людям, сиротам там, от своего последнего. А зачем о таком писать, священники? Ну и прочитает. Что-то он не пишет о них. Да пускай ко мне корреспонденты, я ему укажу, куда идти и писать. Неинтересно. Им надо скандальчики, им надо что-нибудь такое вот опорочить церковь. Но надо еще помнить, что церковь – это не священники, писать, а весь народ Божий. Священник – только часть церкви. Потому очень небольшая. Да, пастырь, да, они должны пример показывать. Но церковь – все мы. Когда мне вот говорят, я встречаюсь на собраниях, ну, с людьми. Они говорят, вот, а что ваша церковь? Вот это не делает. Я говорю, а вы кто? Ну, мы это люди, говорит, простые. Я говорю, ну, вы крещенные, да, крещу православные. Да, мы православные. А почему вы не делаете? Я вам скажу, что вы ко мне? Я что могу, я делаю. Давайте вы начнете. У священника свои обязанности, он, если хорошо их исполняет, служит, проповедует, молится. Уже хорошо. Потому что ему и некогда другим делам. Он должен чуть-чуть уделить семье внимание. Он же ведь еще много детишек имеет. Он должен прийти с детьми поговорить, побеседовать, помолиться. Поэтому надо быть активным самим мирянам.
А как вы стали священником?
О, да это так было давно, в те уже древние, это в советское время. Тогда, когда я пошел в семинарию, мой дядя, который был, ну, коммунист, значит, главный энергетик на шахте, знаете, это второй человек, после директора шахты. Чего это вроде не глупый у меня племянник, Коля, в наш космический век пошел в церковь. Вот так восприняли мой приход к Богу мои родственники. В 70-е годы прошлого века, 20-го, многие думающие люди стали уже приходить в церковь.
Спасибо вам большое. Отец Николай, надеюсь, что мы продолжим с вами беседу.
Да, благословение Божие всем радиослушателям.
Вы слушали передачу, подготовленную Еленой Смирновой из радиоцикла «Самарские встречи». В ней принимал участие протоиерей Николай Агафонов, писатель, лауреат Патриаршей премии по литературе.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.